Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Завершая Петропавловский пост, или Петровский пост, этот апостольский пост, Святая Церковь празднует память великих первореховных апостолов Петра и Павла. В этот сегодняшний день память этих великих апостолов каждый год повторяется в этот день их память. Эти апостолы, несмотря на всю разность их личностей, приравнены Святой Церковью и сведены в празднование в один день, как первоверховные апостолы. Кто такие апостолы Христовы? Почему эти люди именуются именно так? И почему никто больше не может именоваться апостолом? Уже после них называются епископами, святителями, то есть преемники апостолов имеют уже другое наименование. Бывают люди, достигшие святости, которые своим подвигом повторяют некоторые части служения апостолов, и они именуются равноапостольными, но не апостолами. Апостолами именуются только те люди, которых сам Господь избрал в земной жизни для особого служения в Его Церкви. Это очевидцы Господа. То есть это люди, которые лицезрели самого Господа, общались с Ним, и им были выбраны для этого служения. Поэтому по отшествию Господа на небо уже набор, призыв святые апостолы невозможен. Но бывает и другой путь призвания в апостола, как мы видим, изгонителя Савла, Господь соделал великого апостола язычников, первоверховного апостола Павла. Но опять-таки, он сам, Господь, явился ему на пути и обратил его в истинную веру, обратил к себе и соделал святым своим апостолом. Поэтому он по праву именуется апостолом. Также в последнее время, когда начнется проповедь вторая и всемирная евангельская проповедь покаяния в канун пришествия Господа нашего Иисуса Христа, то опять будут Господом избраны новые апостолы на помощь великому Иоанну Богослову, великим пророкам Илье Еноху, которые возглавят эту всемирную проповедь Евангелия, и из числа современников будет набрано еще 153 новых апостолов, которых Господь самолично явится и изберет на это великое и ответственное служение. И если вернуться к делу апостолов на земле, то что же Господь поручил им сделать? Мы знаем, что было избрано 12 апостолов, Иуда Искариотский отпал и был заменен Матфеем по жребию, брошенным апостолом, и затем еще было избрано 70 апостолов, как бы второй круг апостолов. И все эти апостолы потрудились в проповеди благовествования. Благовествование Евангелия, благая весть Евангелия. И почему же апостольская проповедь называется благой вестью? О каком благе они возвещали? Это очень важно понять, потому что основание церкви, основание духовной жизни, основание спасения, все содержится в этой первоапостольской проповеди. Затем было только святыми отцами различные добавления, разъяснения того, что уже содержалось. Ничего нового принципиального никто не излагал. Развивалось то, что было заложено, то основание, ибо истина и догматы церкви непререкаемы, и они обретаются один раз принятием Господа, Его учения, Его заповедей, Его догматов и вхождением в Его церковь. И больше никакого пересмотра быть не может, никакого улучшения вот, по человеческому пониманию быть не может. Церковь не нуждается в улучшении. Она, пребывая в вечности, пребывает и во времени, в земной жизни, с одной целью – спасать входящих в нее чад, то есть членов церкви. Церковь существует с одной целью – спасать людей. От чего спасаются люди? От греха, от власти дьявола и его бесов и от вечной погибели, которая последует как раз за пребывание в состоянии падения, то есть подчиненности греху, то есть греходелания, и за демона общения. От этого Господь пришел и спас людей. И спас Он их, создав церковь, как единое свой организм, как единое тело свое, без вхождения в которое не может быть спасения. Ибо церковь есть живое тело, живой организм Бога человеческий. И не зря Господь сравнивает церковь с виноградной лозой, то есть с живым растением, называя себя лозой, а всех членов церкви веточками, то есть рождями на этой лозе, а Отца Небесного виноградарем. То есть и так, через такое сравнение, Господь показал, что только тот, кто пребывает на лозе, и только тот, кто питается соками лозы, то есть причащается до чистых таинств Христовых тела и крови, живет в покаянии и в прочих заповедях, и живится благодатью Духа Святаго, только тот и может спастись. Если ветка находится вне лозы, то есть отломана, или засохла, хотя формально еще как бы присоединена к лозе, но реально она засохла и соками не питается, то есть духовная связь разорвана, и человек только формально еще пребывает на лозе, то это уже не способствует его спасению, такой человек погибает, и как сам Господь сказал, что засохшие ветки отламывают и в огонь вечный бросают. Поэтому важно не просто формальное вхождение в церковь пребывания, а важно реальное и живое пребывание в церкви, в благодати Духа Святаго и в истинном Богообщении. То есть вот это общение, которое Господь милостью установил нам через таинство и через молитву. Но Святая Церковь основана на святых апостолах. Это основание Святой Церкви, поэтому она именуется апостольской. И здесь важно уяснить, о чем же проповедовали апостолы и какую благую весть они несли. Благую весть об освобождении от греха, от власти дьявола и бесов, и о возвращении к Богу, примирении с Ним. Вот была основная проповедь святых апостолов. Но как это происходит? То есть невозможно просто так, одним желанием своей воли, захотел человек, и он уже избавился от грехопадения, от власти греха над ним, от власти демонов, которым он по праву после грехопадения подчинился, и они имели над ним власть. И избавиться от этого одним желанием невозможно. Существует Богом установленный порядок, существует богодарованное средство, величайшее средство, которое и проповедовали святые апостолы. И это средство именуется покаянием. Но это не просто средство, как мы привыкли, какое-то техническое, механическое. Нет, это живое, это жизнь. Покаянная жизнь – это форма и образ жизни. И именно это спасительное, примиряющее с Богом, очищающее от греховных страстей и освобождающее от демонов образ жизни и проповедовали святые апостолы. Понятно, что основанием покаяния может быть только истинная вера в Божество Господа нашего Иисуса Христа. Это основополагающее в деле покаяния. Ибо если человек не исповедует Иисуса Христа пришедшим Мессией и живым Богом, второй ипостасью, Сыном и Словом Божьим, то он не может вступить в покаяние. Ибо один ходатай у нас пред Богом – это Господь Иисус Христос. Он примиряет своим подвигом, своими искупительными заслугами, и как глава церкви он примиряет каждого входящего в церковь, члена церкви, с живым Богом, Пресвятой Троицей. И поэтому в честь святого апостола Петра в сегодняшнее Евангелие начинается с исповедания Господа Иисуса Христа Сыном Бога Живаго. «Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого». Ведь Господь прежде спросил Своих учеников, избранных им апостолов, мнение людей, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого. То есть, ведь они же видят Сына Человеческого, то есть, он уже был совершенный человек. Апостолы ему отвечали. Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. То есть, дела Божии, дела Господа Иисуса Христа, Его слава прошлась по всей Иудее и соседним странам, и люди имели мнение о нем. Они понимали, что не может простой, обыкновенный человек творить такие дела. Но мнение это было ошибочным, потому что оно пыталось опереться на уже известные опыты проявления святости и благодати. И поэтому люди почитали вот то за Иоанна Крестителя, то за Илью, за Иеремию и за других великих известных всем верующим того времени людям пророков, ибо они никак не могли еще вместить великую тайну Бога воплощения. Тогда Господь обращается к самим апостолам: «А вы за кого почитаете Меня?» И здесь апостол Петр, простой, безграмотный рыбак, сын рыбака, первым из всех апостолов исповедует, ну, от лица всех апостолов, что Господь Иисус Христос есть Сын Бога. Симон же Петр отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». То есть Христос – Мессия, тут посланничество Божие, Его миссия – его дело искупления, и по природе он сын Бога Живаго. Вот из двух частей состоит исповедание Петрова, которое является краеугольным камнем нашей веры. И нельзя одну часть оторвать от другой. Если сказать «Ты Христос», то недостаточно. Если сказать «Сын Бога Живаго», да, но какая связь у нас с Ним, если Он не пришел на землю, как Мессия, и не искупил род человеческий. Поэтому Петр соединил все необходимое для спасения, что ты сын Бога Живаго, но ты и Христос, в одном лице пришедший спасти род человеческий, потому что слово Христос об этом само по себе говорит. Тогда Иисус сказал ему в ответ, поддерживая, одобряя это правильное исповедание: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». То есть Господь именно в такой форме одобрил это исповедание, что не плоть и кровь открыли тебе это. Что здесь ничего нет человеческого, ничего плотского, ничего земного. Что это истинное исповедание идет от Бога, Отца. И я говорю тебе, ты Петр. До этого он именовался Симоном. Господь переименовывает его, дает ему новое имя. Опять мы видим, что об именах, как важно. Сам Господь уже дает имя, если там был через ангела, здесь непосредственно. Ибо это имя означает камень. И на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть, назвав его камнем, почему Господь назвал Петра камнем? Потому что вот это исповедание «Ты Христос, Сын Бога Живаго» есть краеугольный камень нашей веры. И потому что с этим камнем нашей веры есть сам Иисус Христос. И в своих посланиях апостол Петр опять возвращает Господу его славу и говорит, что Иисус Христос есть камень, которого отвергли зиждущие. То есть этим своим исповеданием апостол Петр поправляет, показывает это место, что Господь говорил о себе, а не о Петре, о себе, и поэтому его исповедание он полагает в основание веры, называет камнем, а не самого Петра, как ложно это восприняли, растолковали латыняне, именуемые римокатоликами. Они взяли ложное толкование и положили само Петра, то есть даже святого, да, великого апостола человека, но человека в основание веры, что немыслимо. Не может на человеке основываться ничего, а только на Сыне Бога Живаго. Поэтому в богослужении мы поем: камень его же небрегоша зиждущий, сейбы своего угла есть дивен в очи всех наших. Это взято из Псалтыри, но речь это о камне, который есть Христос, по учению святых отцов церкви. И об этом камне говорит Господь, то есть, указывая на Петрово исповедание, говорит о себе. И поэтому называет его камнем, потому что исповедание его истинно, и оно говорит о Господе, как Мессии и Сыне Бога Живаго. И далее Господь обетует, что на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Но ясно, что не на Петре, а на камне этого исповедания основана церковь, что Христос, то есть Мессия, есть Сын Бога Живаго. Иисус Христос есть Сын Бога Живаго, то есть истинный Бог и совершенный человек, и Искупитель, и Спаситель человеков. На этом основана Церковь. Его, он ее создал на камне этого исповедания. «И дам тебе ключи Царства Небесного», продолжает Господь. Опять-таки, это идет речь не только об апостоле Петре. Но поскольку он первым от лица апостолов исповедовал открыто его Сыном Бога Живаго и Мессией, то как бы к нему обращаясь, Господь в его лице, так толкуют святые отцы, обращается и ко всем апостолам и дает эту власть всем апостолам, то есть ключи от Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Вот какую великую власть дает Господь святым апостолам и их преемникам. Нелепо полагать, что это только Петру. Петр отошел, и все, и тогда уже ни ключей нет Царства Божия, ни власти связывать и разрешать нет на земле. Это нелепо и безумно так полагать, потому что нельзя на одном живущем сегодня человеке замыкать такое важнейшие дары Божии. Нет, они должны передаваться по Богу установленному порядку. Так оно и было в церкви, и есть, и продолжается. Но здесь очень важно сейчас увидеть следующий важнейший такой факт, что эта власть вязать и решить на земле, и тогда будет связано и разрешено на небесах, даруется только тем, которые стоят в истине, которые исповедуют, что и Христос есть Сын Бога Живаго. Как только человек уходит от этого камня исповедания, в любую ересь, он тут же теряет и ключи Царства Небесного, и эту власть. Как бы он не миновался, какое положение в церкви не занимал до этого, это не имеет значения. Поэтому очень важно в контексте воспринимать эти слова. То есть их нельзя отрывать сами по себе, все, вот дал ключи, все, священство, все подряд может вязать и решить что угодно. Ничего подобного. Только тогда, когда он стоит в истине и опирается на камень веры, это исповедание, и исполняет заповеди, пребывает в благодати, тогда он и имеет эту власть. Как только он нарушает, отпадает от веры, он теряет эту власть. Об этом люди забывают, и поэтому продолжают приписывать эту власть и почет, связанный с апостольскими преемниками, и еретическому Риму, и всем его, значит, папам, и отступническим православным епископам, и священникам, и так далее, которые уже давно отступили и не опираются на камень истинного исповедания. И вот, имея такой краеугольный камень, основание нашей веры, апостолы продолжали проповедь, благовествование о покаянии. В Священном Писании мы можем найти эту проповедь. Так, в Деянии святых апостолов, то есть книга специально посвящена Писанию, вот, жизни, деятельности, чудесам, поучениям святых апостолов, и особенно здесь и Петра, и Павла, изложено все вот, жительство и обращение самого Савла, и превращение его в Павла, и главная проповедь апостольская, то есть о чем они проповедовали. И вот после снисхождения Духа Святаго в день Пятидесятницы на святых апостолов, в том числе и на апостола Петра, опять апостол Петр первым стал говорить первую проповедь уже после создания церкви. И как он первым исповедал Господа Иисуса Христа с Сыном Бога Живаго, так он первым и стал проповедовать покаяние среди всех апостолов. Слыша это, то есть проповедь апостола, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья. То есть их обвинили, что они вина опились, вы помните. И вот когда он сказал, нет, не вина, и привел пророчество Иаиля, и что это благодать Духа Святаго. И вот после этой проповеди, умилившись сердцем, все люди из разных народов, окружающие, апостолов спросили самое главное, что может спросить человек, который хочет действительно что-то изменить после умиления сердца, после проповеди апостолов. Что нам делать, мужи и братья? То есть вопрос стоит практический. Всегда после проповеди, после истинного поучения, обращения, должен возникать практический вопрос, что нам делать? И вот здесь апостол и проповедует. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа. Вот краткая проповедь, но в ней заключено все содержание благовествования, истинного учения Церкви, истинного учения Христа и святых апостолов. Первое, это покайтесь. Вот основание всего дома спасения. То есть без покаяния нет ни спасения, ни вхождения в церкви, ни примирения с Богом, ни благодати Духа Святого. Второе, это практически присоединиться к церкви через таинство крещения. И докрестится каждый из вас. Подчеркнуто, каждый из вас. То есть это обязательно каждому, каждой веточке надо прирасти к лозе, до креста во имя Иисуса Христа, то есть главы церкви лозы, для прощения грехов. То есть, и опять-таки, о чем заботится Господь и святой апостол, последуя Господу? Прощение грехов. Это плод покаяния. Это плод принятия таинства и вступления в церковь. Прощение грехов. И следствие, еще более великий плод, получите дар Святаго Духа. Это тоже крайне необходимое для члена церкви. Итак, что нужно человеку делать? Покаяться, креститься, получить прощение грехов, получить дар Святаго Духа. И затем пребывать в церкви, поддерживать все это покаянием непрерывным, непрестанным, и участвовать в таинствах, творя заповеди Божии и возрастая в добродетелях. Итак, апостол Петр начал проповедь покаяния. Дальше мы видим в Деянии апостолов, как Господь и Савла является ему на пути по дороге в Дамаск, когда он шел гнать церковь, арестовывать членов церкви, так сказать, будучи неправильно сориентированным и горя ложной ревностью по закону иудейскому. Господь видел, что это было заблуждение не по злобе его сердца, а по непониманию, по навязанной традиции и по извращенному толкованию. И внутри-то он действительно давал о Боге истинном, в истинной вере. И поэтому такого человека легко обратить. Как говорил еще великий апостол Иоанн Богослов в Откровении от лица Бога, приводя слова Божие. «О, если ты был холоден или горяч, да как ты тепл, изблю тебя, Иисус моих». Так вот, апостол Саул, ставший Павлом, да, апостол Павел, вот, он был горяч. То есть горячий человек, который движется ревностью о Боге, но неправильно. То есть ревность не по разуму. И такую ревность можно исправить и обратить к истинной вере. Холоден совсем неверующий человек. Но человек, который уверовал и самодоволен, лицемерит, как подавляющее большинство современных епископов и священников, которые отступили, они необратимы, они теплые. Потому что они не холодные и не горячие. Саул был горяч. Он ревновал, и Господь явился ему и говорит: трудно тебе идти против вражда, зачем ты гонишь меня? И все прочее мы помним из Деяния апостолов. И апостол Павел, как стал именно, опять-таки переименование произошло, он прошел то, о чем только что мы слыхали от Петра. Он покаялся, он крестился, и он стяжал благодать Духа Святаго. И Господь, явившись пророку Анании, который принял апостола Павла после явления Господа, и сказал, что это сосуд мой избранный, и я покажу, сколько он должен пострадать за меня. То есть опять было обетование о страданиях за Господа. И сосуд избранный, который много потрудится для Господа и Церкви его. И после этих слов Анания крестил его, и мы знаем, что слепота Савла спала, когда он стал Павлом, искупили, вышел апостол Павел. Но крещения недостаточно для того, чтобы нести великий подвиг благовествования. И мы знаем из учения отцов, из предания церкви, что после этого крещения святой апостол Павел удалился в пустыню и провел там 3 года в самопознании, в очищении от страстей и достиг святого бесстрастия. И только после этого он стал тем, как мы его знаем, апостолом язычников. И поэтому он тоже проповедовал покаяние. И обратите внимание, что 2 этих великих переховных апостолов согрешали тяжкими грехами против Господа. Петр, как мы знаем, отрекся 3 раза. Причем каждое отречение было с более отягчающими последствиями. То есть сначала просто отрекся, затем с клятвой, а затем с божбою. То есть клянусь Богом, что я не знаю Господа Иисуса Христа. Это было по немощи. И Господь попустил ему проявиться этой немощи, чтобы будущий великий апостол Петр на самом себе познал всю бездну падения человеческой природы. Не теоретически только лишь, а сам в глубине духа все это увидел, пережил, выплакал. И поэтому, кто не проходил путь покаяния сам себе и не прошел через покаяние самопознание, тот никогда не может понять диалог между Господом и апостолом Петром, который читали вчера за всеночным бдением в Евангелии от Иоанна Богослова, когда Господь вопрошает его 3 раза, любишь ли меня, Симоне? И Петр отвечает: Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И 2 раз ты знаешь, что я люблю. И 3 раз огорчился Петр, что Господь 3 раз спрашивает. Он говорит: Господи, ну ты же все знаешь, ты же знаешь, что я люблю тебя. Только что он отрекся. Ну, недавно совсем. И в прошествии нескольких там недель, когда Господь явился уже воскресший в очередной раз, уже не первый раз явился, написано, в третий раз, при море Тивериадском, чудесный улов рыбы, помним все, и Господь приготовил рыбу, хлеб, вот, и пригласил их к трапезе. И здесь, во время этой трапезы, Господь и восстановил Петра в его апостольстве путем троекратного прошения. Как троекратно он и отрекался, так и богослужение нам подчеркивает. О какой же любви, казалось бы, можно говорить человеку, который только что так сильно нагрешил, предал, отрекся Господу? Нет, он не продал, как Иуда. В этом разница. Он по немощи своей отрекся. Но это очень тяжкий грех. Это отречение живет в каждом из нас. А отречение Петрова свойственно не только Петру. И это великое заблуждение, кто думает, а вот Петр отрекся. Да, на фаворе был, по воде ходил, чудеса видел и отрекся. А как же нам, немощным? Куда немощнее, чем Петр? И не видишь им Господа, не видишь им его чудеса, не видишь им его, ну, воочию. Так как он, имеется в виду, не видишь им. И мы, значит, не отреклись. Нет, отречение живет в каждом человеке. Оно в падении человека закрыто. Просто Бог на примере своего верховного апостола показал это всей вселенной. Если у него это сработало, немощь, и он отрекся, то и мы и живем в этой немощи, и мы имеем это отречение. Просто еще не пришло время проверки. И мы мним о себе, что мы устоим. И Петр мнил. Сказал, Господи, если все отрекутся, я не отрекусь. Готов, чтобы идти мницу на смерть. То есть по разгорячению крови. Он говорил это. Хотя уже Господь ему сказал, что в эту ночь не спей петух трижды пропеть, ты трижды отречешься от меня. И он получил уже предсказание своего учителя, своего Господа и Бога. И все равно продолжал по действию плоти и крови. В данном случае уже это было плоть и кровь, а не Отец Небесный, говорили эти слова. А сей все отрекутся, я не отрекусь. Конечно, сбылось все по Слову Божию. И это очень важно понять, что в нас же это отречение. И поэтому мы должны через вступление в покаяние, даже после того, как мы уже вошли в церковь, крещены, ибо Петр был апостолом, был в церкви, был основателем церкви. И это само по себе еще мало. Это необходимейшее условие, но этого мало. Мы должны через покаяние погрузиться вглубь себя, изучить себя, исследовать себя, увидеть, кто мы на самом деле, и затем отречься от того злого, греховного, что у нас, избавиться от него, очиститься, в том числе познать отречение, может быть, не отрекаясь внешне, познать свое внутреннее отречение, свое внутреннее богопредательство, которое постоянно проявляется в каждом греховном движении. И все грехи совокупности и составляют это отречение. И тогда оплакать его горьким плачем, как оплакал Петр. Бог его привел в покаяние истинное, в глубокий, сокрушенный плач о себе, о своей погибели, о своей немощи и о своем отречении, как свидетельство этой немощи, о глубокой поврежденности и падении рода человеческого, который Петр в себе обнаружил этим отречением. Это была великая милость Божия. Подобное испытание было попущено Павлу. Несколько в другом виде. Ему было попущено гнать Церковь Христову, вот только народившуюся, юную Церковь Христову, гнать в лице конкретных святых Божьих людей. Он одобрял убиение Стефана, пишет Деяния святых апостолов. И он лично возглавил эту миссию по нахождению, аресту и вовлечению в темницы рабов Божьих, истинных членов Церкви Христовой. И Бог попустил ему некоторое время пребывать в этой деятельности, чтобы затем, когда он уже был обращен и призван, и стал великим апостолом язычников, чудотворцем, как и Петр, и мы знаем, тень Петра исцеляла, и полотенца, взятые с тела апостола Павла, исцеляли, изгоняли бесов. То есть, какая сила Духа Святаго была в этих людях. Но и он всегда помнил свой тяжкий грех, вот это гонение Христа и Церкви Его. И он называл себя извергом из-за этого. И оплакивал так же, как Петр всю жизнь оплакивал свое отречение, вспоминая петуха, как только услышал где-то. Каждый день он все равно оплакивал, хотя давно был прощен и все это видел, знал. Но настолько глубоко было насаждено покаяние у Петра и плач, что он всю жизнь, продолжая совершать великие чудеса и знамения, оплакивал вот то падение, то повреждение, которое он обнаружил в своем отречении. Так и Саул, ставший Павлом, оплакивал всю свою жизнь вот этот тяжкий грех гонения церкви. И он познал живущее внутри вот это отречение, ибо оно проявилось в форме такой, гонения. И он познал падение человеческой природы в самом себе. И поэтому эти великие верховные апостолы сами прошли досконально путь покаяния. Познали все падение человеческой природы в самих себе. Иначе быть не могло. Если бы они этого не познали сами в себе, если бы они деятельно не прошли полностью путь покаяния, они бы не могли проповедовать о покаянии истинно. Они бы не могли призывать людей к покаянию и научать покаянию. Это было бы лицемерие. Призывать к тому, чего я не проходил, чего я не знаю, понятия не имею. И поэтому вот в этом они похожи. И другие апостолы тоже проходили, но эти именуются перверховными, потому что один как старший среди апостолов, поставленный Господом, а другой как более всех потрудившийся, апостол Павел. И церковь их выделяет в этом качестве, и поэтому так важно, что эти два столпа церкви сами были великими делателями, прежде всего, а затем великими учителями покаяния. Ибо без покаяния нет нам доступа к Богу, нет освобождения греха, нет выхода из плена бесовского, никакого спасения быть не может. И дальше в описании деяний святых апостолов мы находим подтверждение их проповеди покаяния. Так апостол Павел, находясь в Греции, в Афинах, был призван философами в Аэропах, то есть место, где встречались эпикурейские стоические философы. И они стали с ним спорить, говорить, ибо он что-то им благовествовал непонятное. Иисуса, воскресение и так далее. И взявшие его привели в Аэропах и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. И вот апостол Павел произносит свою великую, знаменитую речь о покаянии в Аэропаге. И из этой речи мы видим, о чем вообще проповедовал святой апостол, на что он особое внимание сосредотачивал. И став Павел среди аэропагов, сказал, афиняне, По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. То есть он постарался задеть этих людей то чувство, которое можно было задеть. Он нашел среди всех идолов и капищ один камень с надписью «Неведомому Богу». И это он уже увидел положительное значение и обратился с этим к афининам, говоря, что вы как бы особенно набожны. К язычникам, заблудшим людям говорит, но пытается какую-то положительную часть души найти, чтобы к ней обратиться. «Ибо, проходя, я осматриваю ваши святыни, я нашел и жезлик, на котором написано «Неведомому Богу». Вот, всего-навсего, казалось бы, да? Но как он заботился о спасении этих людей, донести до них проповедь покаяния? «Всего-то, которого вы, не зная, чтите». То есть они, может, и не думали об этом, но апостол Павел говорит, видите, даже не зная Бога, чтите его. «Я проповедую вам, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». То есть идет краткий пересказ вот библейского творения мира, что Бог есть Творец, живой Бог, Творец и Создатель всего живого, Вселенной или рода человеческого. И для чего? Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. То есть цель человеческой жизни – поиск Бога. Хотя Он совсем рядом с нами, но Его надо найти. «Ибо мы им живем, и движемся, и существуем». Вот великое духовное разъяснение, что по-настоящему-то жизнь человека заключается в том, что надо Богом жить, Богом движется и Богом существовать. Нет другой жизни. «Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Он даже находится среди греческих мудрецов, стихотворцев, какую-то фразу, и ее используют. Только бы обратить. «Итак, мы, будучи родом Божиим, то есть невзирая на заблуждение, мы-то по-настоящему все род Божий, мы все призваны быть сынами Божьими». Заблуждение – это не наше положение, не наше состояние, это ложное, ошибочное, привнесенное. А на самом-то деле мы, по сотворению, сыны Божии, не должны думать, что божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. И здесь уже подсекает вот это основание идолопоклонства, кумирослужения. Люди думали, что можно этими всеми изделиями иметь Бога у себя. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Вот проповедь покаяния. Основная проповедь. «Итак, оставляя времена неведения». То есть все, что вы раньше делали, там, идолы и все прочее, это все по неведению было. Но ваша душа истосковалась по живому Богу, который единственный создатель неба и земли, который не нуждается в никаких храмах, в никаких служениях рук человеческих, все это ему не нужно. Но он ищет одного, чтобы вы покаялись. Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. Не сказал, что вот кому-то надо, кому-то каким-то не надо. Всем и повсюду. Вот апостольская проповедь Петра и Павла. На этой проповеди, которая созвучна проповеди предтечи, покайтесь. Самого Господа, кто начал Новый Завет, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. И апостолы, как они могли не внимать проповеди Господа и Божественной предтечи? И что там другое проповедовать? Теперь понимаете, о чем говорит апостол Павел? Что если ангел с неба придет и будет благовествовать иначе, чем мы, то есть покайтесь, А будут говорить, стройте храмы, торгуйте водкой, алмазами, нефтью и прочими. И любую другую чушь. То анафема будет. Одна проповедь апостольская. Покайтесь, ибо Бог повелевает всем это и повсюду. Естественно, затем крестится каждый из вас и примет дар Духа Святаго. Ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. То есть, Он им говорит о дне страшного суда. Почему мы должны успеть за жизнь покаяться? Потому что жизнь земная драгоценна. Потому что уже день назначен. Все, никак его не обойдешь. Придет этот день. И с каждым годом земным он приближается. С каждым днем день страшного суда к нам приближается. И этот муж, то есть Иисус Христос, Сын Бога Живаго, о котором мы говорили, основание нашей веры, да, исповедание это, Он будет судить вселенную, потому что о Нем Бог дал удостоверение воскреси его из мертвых. То есть вот с какой стороны апостол Павел преподносит воскресение из мертвых. Опять-таки для подтверждения проповеди покаяния. Вот в чем смысл был воскресения из мертвых еще. Чтобы люди покаялись, потому что Бог удостоверил божество Иисуса Христа, воскресив его из мертвых. Значит, если он воскрес из мертвых, то, несомненно, будет страшный суд. Несомненно, будет и возмездие за вашу земную жизнь, за грехи ваши, за ваше подчинение демонам и за все беззакония, какие вы творите на земной жизни. Единственный выход из этого состояния – это покаяние. Живое, деятельное, истинное, апостольское и святоотеческое покаяние, которого бесы трепещут. И эти великие деятели, великие носители плача, пройдя сами и призывали, видя, понимая великий плод, великую пользу этого покаяния. Это был не теоретический призыв, а глубины духа, покаявшегося, смиренного, они призывали к великому, оживительному и спасительному деланию покаяния. И дальше, в Деянии апостолов, когда уже апостол Павел ощущал, предчувствовал, что грядет ему испытание после поездки в Иерусалим, арест и прочее, и он с верными уже в беседе говорит такое к ним обращение. И когда они пришли к нему, он сказал им, вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по злоумышлениям иудеев. Мы сегодня слушали апостол в Коринфянам, да, второе послание, где апостол Павел перечисляет те беды, которые приключались с ним, избиение камнями, побиение палками, и много в темницах, и трижды кораблекрушение, и пребывание на дне моря день и ночь и так далее. Вот, и все скорби от забратья, от разбойников. И с таким великим апостолом Господь попускал, что и корабли сокрушались, да, вот, и разбойники нападали, и не говоря уже забратья там и так далее, и так далее. И здесь он опять напоминает, что среди этих всех искушений, включившихся им, он работал Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами. То есть не малыми слезами, а много. То есть он показывает, что он имел дар плача, дар слезного плача, что это так необходимо проповеднику Христову, как и вообще всякому христианину. То есть это учение о плаче апостольское, затем святоотеческое, украдено у современных христиан. Апостолы оплакивали, а мы нет. Мы что, святее, лучше, чище? Мы не нуждаемся. Ни в плаче, ни в слезах. Да, так это. Спасемся по щучьему велению, по своему хотению? Да не будет этого. Без сокрушения, без смиренномудрия, без плача и слез невозможно спастись. Как я не пропустил ничего полезного, продолжает великий Павел, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. То есть, были и всенародные поучения, были и по домам, но он говорит, что я не пропустил ничего полезного. То есть, что это учение о покаянии было, подробно излагалось, постепенно. Что это очень серьезное и необходимое поучение, и научать нужно практически, постепенно. Возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом. Опять-таки, вот о чем он говорит. Что иудеям, что эллинам. И веру в Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому нельзя отделить веру от покаяния. Это будет не апостольская вера. Если мы отделим, вот достаточно уверовал, все, в Иисуса Христа, как вот есть протестанты, и неопротестанты из православных, так что уверовал, входишь в Московскую Патриархию там, или куда-нибудь, и все, уже спасен. Ничего подобного. Надо и стояние в истине, надо и покаяние. Нельзя одно другого отрывать. Потому что не спасет сам по себе стояние в истине, если не будет покаяния. Но и не может быть покаяния, если человек не стоит в истине. Не даст ему Бог ни плача, ни слез, ни сокрушений, ни зрения греха, если человек не будет стоять в истине. Врагам-то своим Бог не дает покаяния. Поэтому это дар Божий надо вымаливать и спрашивать. И получивши, храните, как зеницу ока, пребывать и израбатывать свое спасение покаянием, освобождаться от страстей, от помыслов страстных и от всех последствий грехопадения, которые у нас в нашей природе насаждено падением. И опять-таки, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа Христа, этот последующий стих показывает, что как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал, то понятно, что идет речь о покаянии. То есть он все полезное проповедовал о покаянии и учил о покаянии. Потому что возвещая покаяние пред Богом. Вот что мы можем увидеть в поучениях этих великих верховных апостолов. Поэтому определимся раз навсегда. Истинная вера после исповедания Мессией и Господом, Сыном Бога Живаго Иисуса Христа, нуждается в покаянии, в оцерковлении через крещение и в пребывании в непрерывном покаянии. Нельзя делить покаяние от нашей жизни. Это основа основ, это особая форма жизни. И недостаточно только говорить о ней, недостаточно только возлюбить ее теоретически. Надо приступить на практике, ибо Бог будет судить нас по этому фактору. Каялись мы или нет, даже не за грехи, а за непокаяние в них мы будем осуждены. Ибо никто не может на земле прожить, чтобы не согрешить в той или иной степени. Но вот каяться или не каяться от нас зависит, от нашего желания. Если мы хотим быть верными апостольской церкви, апостольскому учению, апостольской проповеди, истинной благой вести о даровании покаяния, посредством хождения в церковь, крещения и другие таинства, но о покаянии, то мы должны быть верны им именно в покаянии. Тогда мы последователи апостолов, тогда мы подражатели апостолов своих отцов. Все святые отцы знали это учение, покаяние, плача, и приступали и хранили. И поэтому они не попадали под анафему апостолов. А с покаянием все живали и спасение, и обладать Духа Святаго, и все богатство, что церковь содержит, все приобретено истинным покаянием. Поэтому для нас память верховных апостолов Петра и Павла есть память о покаянии ими проповедуем. Это истинные учители, делатели и проповедники покаяния. И да поможет нам Господь их святыми молитвами вступить и до дня своей смерти пребывать неисходно в спасительном, божественном апостольском покаянии. Аминь.